Духовные наставления преподобного Серафима Саровского. Укоряями благословляйте, гоними терпите, хулими утешайтесь, злословими радуйтесь. Вот наш путь с тобою, и претерпевший до конца, то и спасется. Держитесь тех добродетелей, которые будут поминаться на страшном суде Божием по святому Евангелию. Взалкал и дасте ми ясти, возжаждал и напоите меня, нагбех и одеясти мя. Вот в чем ваше спасение. И еще приложите чистоту, храните среды и пятки и праздничные воскресные дни. За нехранение чистоты, за несоблюдение среды и пятка супругами, дети родятся мертвыми, а за нехранение праздников и воскресных дней жены умирают родами. Преподобный Серафим говорил, что очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своею милостью, но исполнит его дара разумения. В своих наставлениях преподобный Серафим всегда говорил, что «хотя все старание надо иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Но если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, то такое удручение будет безрассудное, хотя бы это делалось для снискания добродетели. «Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с нами», — говорил преподобный старец Серафим. Преподобный Серафим сказал, что монастырь есть место для высшего духовного совершенствования, то есть для людей, которые желают исполнять заповедь «Если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной». Но исполнение всех остальных, сказанных Господом заповедей, есть, однако, обязанность для всех христиан, так что, другими словами, прохождение духовной жизни обязательно и для монаха, и для простого семейного христианина. Разница в степени совершенствования, которая может быть и большим, и малым. «И мы можем, — прибавлял преподобный Серафим, — проходить духовную жизнь, да сами не хотим. Духовная же жизнь есть приобретение христианином Святаго Духа Божиего, и она начинается только с того времени, когда Господь Бог Дух Святый, хотя в мале и кратко, начинает посещать человека. До этого времени христианин, будь то монах, будь мирской человек, проводит жизнь общехристианскую, но не духовную. Проводящих же духовную жизнь людей мало. Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власеница. Эти духовные вериги и власеница выше железных, которые надевают на себя нынешние люди. Правда, многие из святых отцов носили и власеницу, и железные вериги, но они были мужи мудрые, совершенные, и все это делали из любви Божией, для совершенного умерщвления плоти и страстей и для покорения их духу. Таковы были из наших русских православных святых преподобные Феодосий Печерский, Феодосий Тотемский, Василий Блаженный и другие. Но мы еще младенцы, и страсти все еще царствуют в нашем теле и противятся воле и закону Божию. Так что же будет в том, что мы наденем и вериги, и власеницу, а будем спать, пить и есть столько, сколько душе хочется? Мы не можем и самого малейшего оскорбления от брата перенести великодушно. От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние, так что и в другой монастырь выходим мыслью, и из зависти указывая на других из своих собратьей, которые в милости и доверенности у начальника, принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Как стало быть мало, или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни? И все это от того, что мы мало о ней рассуждаем и ей внимаем. Можно ли же в таком состоянии духа и жизни покушаться на подвиг, свойственный мудрым и совершенным отцам, носить вериги и власеницу? Преподобный говорил, что все святые, которых прославляет Церковь Христова, оставили нам по своем успении жизнь свою как пример для подражания, и что все они были нам подобострастны, но исполнением в точности от всей души заповедей Христовых достигли совершенства и спасения, обрели благодать, сподобились разнообразных даров Духа Святаго и наследовали Царство Небесное. Все наслаждения мирские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных обителях, там вечная радость и торжество. Для того же, чтобы дать духу нашему свободу возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвою и памятованием Господа. Вот я, убогий Серафим, для сего прохожу Евангелие ежедневно. Понедельник читаю от Матфея от начала до конца, во вторник от Марка, в среду от Луки, в четверг от Иоанна. В последние же дни разделяю деяния и послания апостольские, и ни одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангелие и апостола дневного и святому. Через это не только душа моя, но и само тело услаждается и оживотворяется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизни страдания Его. День и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному. Преподобный сказал: «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». И это повторил еще два раза. В неизобразимой радости, с усилением голоса, преподобный Серафим сказал: «Вот я тебе скажу об убогом Серафиме». И потом, понизив свой голос, продолжал: «Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорил: „В дому Отца моего обители мнози суть“, то есть для тех, которые служат Ему и прославляют Его святое имя». На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть оные небесные обители. И Господь не лишил меня убогого Своей милости. Он исполнил мое желание и прошение. Вот я и был восхищен в эти небесные обители, только не знаю, с телом или кроме тела. Бог весь, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я там вкушал, сказать тебе невозможно. Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидают душу праведного на небесах, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. И если бы самая эта келья наша, при этом он указал на свою келью, была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там сладость и радость неизглаголанные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам батюшка святой апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся праведных души? Страшно читать слова Спасителя, где Он творит праведный суд свой нераскаянным грешникам. «Идут сии в муку вечную, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает. Ту будет плач и скрежет зубовный». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46, глава 8, стих 12, Евангелие от Марка, глава 9, стих 46. Если этих мучений боится и трепещет сам сатана, то в каком состоянии, в каком ужасе будут нераскаянные грешники? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Первое послание Петра, глава 4, стих 18. Тем, которые заглушали свою совесть и ходили в похотях сердец своих, там, в ожидающем их аде, нет никакого помилования. Нет там милости, не сотворившим здесь милости. Они услышат тогда евангельские слова: «Чада, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем». Евангелие от Луки, глава 16, стих 25. В здешней временной жизни еще может виновник как-нибудь отговориться от наказаний через случай или друзей, а там одно из двух: или придите, или отыдите. Уста Божии, как меч обоюдоострый, в тот страшный миг решат все, и уже не будет возврата. Праведники наследуют обители небесные, а грешники идут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Преподобный Серафим советовал всегда иметь память о Боге и для сего непрестанно призывать в сердце имя Божие, повторяя молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». «В этом, да будет, — говорил он, — все твое внимание и обучение. Ходя и сидя, делая, и в церкви до начала богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно содержи на устах и в сердце твоем. С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя Святый Дух, источник всех благ, и управит он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте». Другое из частых наставлений преподобного Серафима было это: «Ради будущего блаженства стяжите целомудрие, храните девство. Дева, хранящая свое девство ради любви Христовой, имеет честь с ангелами и есть невеста Христу. Христос есть жених ей, вводящий ее в свой чертог небесный. Всякая человеческая душа есть дева, душа же во грехах пребывающая, вдова нерадивая, в сластолюбии заживо умершая». Многие, приходя к преподобному Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные молитвы. Иные говорили, что делают это по безграмотности, другие — по недосугу. Преподобный Серафим завещал таким людям следующее молитвенное правило. «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает молитву Господню, Отче наш, трижды, в честь Пресвятой Троицы. Потом песнь Богородицы, Богородицы, Дева, радуйся, также трижды. И, наконец, символ веры, верую в единого Бога, единожды. Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную». А если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это: «Господи, помилуй», и продолжай до обеда. Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанное утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает так же тихо: «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного», и это пусть продолжает до самого сна. Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он: «Господи Иисусе Христе, Богородицею, помилуй мя грешного или грешную». Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанное утреннее правило, то есть трижды «Отче наш», трижды «Богородица» и однажды «Символ веры». После того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением. Относительно достоинства этого малого правила, преподобный Серафим толковал, что, держась его, можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы — основание христианства. Первая, как молитва, данная самим Господом, есть образец всех молитв. Вторая принесена с неба Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа. Если кому невозможно выполнить, как бы следовало, и этого малого правила по обстоятельствам благословным, то старец советовал читать его во всяком положении, и во время занятий, и на ходьбе, и даже на постели, помня слова Господа: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иаиль, глава 2, стих 32, послание к римлянам, глава 10, стих 13. А кто располагает временем больше, чем какое требуется на это правило, и вдобавок он человек грамотный, тот пусть к этому присоединит и другие душеполезные молитвословия и чтения, как то чтение нескольких зачал из Святого Евангелия и Апостола, чтение канонов, акафистов, псалмов и разных других молитв. Читая же, пусть благодарит он Господа со всяким смирением и за то, что имел время принести ему в жертву и еще нечто из священных плодов. Таким путем христианин мало-помалу может подниматься наверх христианских добродетелей. Не надобно покоряться страху, который наводит на юношей дьявол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и, откинув малодушие, помнить, что хоть мы и грешные, но все находимся под благодатью нашего Искупителя, без воли которого не спадет ни один волос с головы нашей. Как худо и вредно для нас желание исследовать таинства Божии, недоступные слабому уму человеческому. Например, как действует благодать Божия через святые иконы, как она исцеляет грешных, подобных нам с тобой, и не только тело их, но и душу. так что и грешники, поверив находящуюся в них благодать Христову, спасались и достигали Царства Небесного. Искушения дьявола подобны паутине. Что только стоит дунуть на нее, и она истребляется. Что так-то и на врага дьявола стоит только оградить себя крестным знамением, и все козни его исчезают совершенно. Не нужно внимать подобным хульным мыслям, за которые вечная казнь ждет духа лжи и сообщников его в день страшного суда. Все святые подлежали искушениям, но, подобно золоту, которое чем более может лежать в огне, тем становится чище, и святые от искушений делались искуснее, терпением умилостивляли правосудие Творца и приближались ко Христу, во имя и за любовь которого они терпели. Тесным путем надлежит нам, по слову Спасителя, войти в Царствие Божие. Великое средство ко спасению — вера, особливо непрестанная сердечная молитва. Пример нам святой Моисей, пророк. Он, ходя в полках, безмолвно молился сердцем, и Господь сказал Моисею: «Моисей, Моисей, что вопиеши ко мне?» Когда же Моисей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждала Малика. Вот что есть молитва, это непобедимая победа. Святой пророк Даниил говорит: «Лучше мне умереть, нежели оставить молитву на мгновение ока». Молитвою пророк Даниил заградил уста львов, а три отрока угасили печь огненную. Одному саровскому брату подумалось, что уже близок конец мира, что наступает великий день второго пришествия Господня. Вот он и спрашивает об этом мнение преподобного Серафима, который смиренно отвечал: «Радость моя, ты много думаешь о Серафиме убогом. Мне ли знать, когда будет конец миру сему, и наступит великий день, в который Господь будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его? Нет, сего мне знать невозможно». Брат в страхе упал к ногам прозорливого старца. Преподобный Серафим ласково вздвиг его и продолжал говорить так: «Господь сказал своими пречистыми устами: „Одни же том и чисе, никто же весть, ни ангели небесные, токма Отец мой един. Якоже бо бысть во дни Ноевы, так убудет и пришествие Сына Человеческого. Якоже бо беху во дни прежде потопа, ядущие и пьющие, женящиеся и посягающие, да него же дне вниди Ноев ковчег, и не увидишь, донди же прииде вода и взят вся. Так и будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 36 по 39. При этом преподобный тяжко вздохнул и сказал: «Мы на земле живущие много заблудили от пути спасительного, прогневляем Господа и нехранением святых постов. Ныне всякий пост среды и пятницы не сохраняют, а церковь имеет правило: не хранящие святых постов всего лета среды и пятницы много грешат. Но не до конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна, и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит и во броню правду. Сих врата адова не одолеют». В августе 1827 года жил некто месяц по приказанию старца Божия отца Серафима в Саровской пустыне до 3 недель, и в течение этого времени неоднократно удостоен был келейной беседы отца Серафима, в коей он говорил мне: «Зачем ты хочешь идти в монахи? Вероятно, ты гнушаешься браком». Я на это отвечал: «О святом таинстве брака я никогда не имел худых мыслей, а желаю идти в монахи с той целью, чтобы удобнее служить Господу». После сего, надев епитрахиль, старец сказал: «Благословен путь твой, но смотри, напиши следующие слова мои не на бумаге, а на сердце. Каждодневно выметай свою избу, да имей хороший веник. Станови утром и вечером самовар, да грей воду, подкладывая углей, ибо горячая вода очищает и тело, и душу. Учись умной молитве сердечной, как учат святые отцы в добротолюбии, ибо Иисусова молитва есть светильник стезям нашим и путеводная звезда к небу. Учись творить молитву через ноздряное дыхание с сомкнутыми устами. Это искусство есть бич противу плоти и плотских похотений. К обыкновенной Иисусовой молитве прибавляй: «Богородицею помилуй мя». Одна молитва внешняя недостаточна, Бог внемлет уму, а потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутреннюю, не монахи, а черные головешки. Бойся, как гиенского огня, галок намазанных, женщин, ибо они часто воинов царских делают рабами сатаны. Помни, что истинная мантия монашеская есть разумное перенесение клеветы и напраслины. Нет скорбей, нет и спасения. Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг. Добродетель не груша, ее вдруг не съешь. Вот какой драгоценный совет дан мне боговдохновенным старцем. Время, которое преподобному Серафиму оставалось от сна и занятий с приходящими, он проводил в молитве, совершая молитвенное правило со всей точностью и усердием за спасение своей души. Он был в то же время великим молитвенником и ходатаем пред Богом за всех живых и усопших православных христиан. Для этого при чтении псалтири на каждой кафизме он неопустительно произносил от всего сердца следующие молитвы: «За живых. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан, и на всяком месте владычествия Твоего православно живущие. Подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами, и меня, окаянного, помилуй». За усопших. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец и братьей наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся. Подашь им, Господи, царствие и причастие, Твои бесконечные и блаженные жизни. И прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. В молитве за усопших и живых особенное значение имели восковые свечи, горевшие в его келье пред святынью. Это объяснил в ноябре 1831 года сам старец преподобный Серафим в беседе с Мотовиловым. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевшие у батюшки отца Серафима много лампад, в особенности многие кучи восковых свеч, и больших, и малых, на разных круглых подносах, на которых оттаявшего много лет и капавшего со свеч воска, образовались как бы восковые холмики. Подумал про себя. Для чего это батюшка-отец Серафим возжигает такое множество свеч и лампад, производя в келье своей нестерпимый жар от теплоты огненной? А он, как бы заставляя мои помыслы умолкнуть, сказал мне: «Вы хотите знать, ваше боголюбие, для чего я зажигаю так много лампад и свеч пред святыми иконами Божиими? Это вот для чего. Я имею, как и вам известно, многих особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их сначала единожды. А так как по множеству имен я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу. За каждого по одной свече, за иных за несколько человек одну большую свечу, за иных же постоянно теплю лампады. И где следует на правиле поминать их, говорю: Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе, ас убогий, сии свечи и кандила, то есть лампады. А что это не моя убогого Серафима человеческая выдумка, или так простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголовшего к нему: «Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандилы во дни и в нощи. Сия бо угодно есть предо мною, и жертва благоприятными есть». Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандила или лампады пред святыми иконами Господа Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. При душевных скорбях преподобный Серафим всегда вспоминал слова Христа Спасителя, что многими скорбями подобает нам внить в Царство Небесное, а потому все переносил с благодарностью, все преодолевал терпением, молчанием и рассуждением о вечности. «Кто помнит, — говорил преподобный Серафим, — что нужно работать Господу со страхом и радоваться Ему с трепетом, тот внимает всему, что поется или читается в церкви, в особенности из священного Евангелия, которое есть пластырь на всякий струп греховный. Если бы мы океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас туни, питая нас пречистую Своею плотью и кровью, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнения и не смущайся, только веруй, что это есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которая дается во исцеление всех наших грехов. Учить так легко, как с нашего собора бросать на землю камушки, а проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камушки наверх этого собора. Так вот какая разница между ученым и учительством. По случаю холеры многие обращались к преподобному Серафиму с письмами, иные лично приезжали просить его молитв и наставления, как предостеречь себя от опасности. Преподобный давал следующее наставление: «Призовем имя Господа и спасемся. Когда у нас имя Божие будет на устах, мы спасены. Открой-ка Господу путь твой и уповай на Него, и Той сотворит. Помилует тебя, изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Только повинись Господу и умоляй Его». К продолжению сего пути он советовал держать то молитвенное правило, которое еще прежде составил для простолюдинов и людей, часто не имеющих достаточного досуга для молитвы. «Кто будет продолжать так, — говорил он, — тот не лишится милости Божией. Молитва — путь ко Господу, благоговейно причащающийся святых тайн и не однажды в год, будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Помните слова апостольские: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите». При таком блаженном и мирном состоянии души, верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Пред Господом один, творящий волю Его, паче тьмы беззаконных.